В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. По микрофону Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Страсбург со скандалом. Кого и как в Грузии выдвигает в Европейский суд по правам человека». С моря потянуло бензином невидимая российская рука на грузинском рынке. Слово политического тяжеловеса. Станислав Лакоба в гостях у «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Сирийская оппозиция считает, что перемирие потерпело крах, не успев начаться. На границе Греции и Македонии произошли столкновения мигрантов с полицией. В Совете экспертов Ирака реформисты получили 15 из 16 мест. НАТО считает, что в целом перемирие в Сирии соблюдается, но выражает обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в этой стране. Выступая в понедельник в Кувейте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия усиливает наземную группировку военное присутствие в восточной части Средиземного моря, продолжая наносить воздушные удары по ряду сирийских районов. Сирийская оппозиция считает, что перемирие, объявленное с 27 февраля, потерпело крах, не успев начаться. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Аль-Хадад, представитель Высокого переговорного комитета Асад Аззуби, заявил, что Дамаск не прекращает военные действия против повстанцев, что для прекращения огня почва не была подготовлена. Франция требует безотлагательно провести новую встречу международной группы поддержки Сирии под эгидой ООН, чтобы обсудить многочисленные нарушения перемирия. Россия, в свою очередь, отмечает, что перемирие соблюдается, хотя и дается нелегко. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, который также призвал иностранных партнеров проявлять побольше осторожности, выдвигая в адрес России обвинения в нарушении режима прекращения огня в Сирии. Македонская полиция применила спецсредства для разгона нескольких тысяч мигрантов, попытавшихся прорваться в страну с территории Греции. Толпа снесла заграждение, установленное на границе для пропуска поездов, и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. До 8 тысяч мигрантов, в основном из Сирии и Ирака, собрались в городке Идомени у македонской границы после того, как стало известно, что македонские власти впустили в страну 500 сирийских беженцев. Однако вскоре граница была вновь закрыта. На прошлой неделе в разных районах Греции скопилось порядка 22 тысяч мигрантов в связи с введением властями Австрии, Сербии и Македонии ограничения на пропуск беженцев. В Иране, согласно неофициальным окончательным итогам выборов в Совет экспертов, президент Хасан Рухани и его союзники получили 15 из 16 мест, отведенных Тегерану. Совет состоит из 88 человек и является руководящей религиозной структурой, которая изберет следующего верховного лидера Ирана. Сейчас этот пост занимает Айатолла Али Хаменеи, сторонник консервативного курса. На парламентских выборах в Иране продолжают лидировать сторонники Рухани и его союзника, экс-президента Акбара Хашими Рафсанджани, объединившихся в коалицию умеренных и реформистских сил. Выборы в Иране состоялись 26 февраля. Об окончательных результатах будет объявлено позже.
Эхо Кавказа. Новости.
ООН предупреждает, что тысячи людей в Сирии могут умереть от голода. Глава ведомства ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн, выступая в понедельник в Женеве на открытии ежегодной сессии Совета по правам человека ООН, подчеркнул, что около 480 тысяч жителей осажденных сирийских городов оказались в отчаянной ситуации. В ходе военных действий запрещено намеренно доводить людей до голодной смерти, сказал Аль-Хусейн. По данным сотрудников гуманитарных миссий, от голода умерли уже десятки жителей города Мадая. В условиях объявленного с 27 февраля перемирия, первого за 5 лет войны, он готовится в ближайшие дни доставить в Сирию гуманитарную помощь для более чем 150 тысяч жителей осажденных городов. До 70 возросло число жертв двух взрывов, совершенных смертниками в Багдаде. Более 100 человек были ранены. По данным полиции, в воскресенье несколько смертников приехали в шиитский район Садр-Сити на мотоциклах и привели в действие взрывные устройства на многолюдном рынке. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Премьер-министр Ирака Хайдар Аль-Абади заявил, что теракты совершены в ответ на успешное развитие операции правительственных войск против боевиков ИГИЛ в западной провинции Анбар. Ранее в воскресенье исламисты-смертники и боевики атаковали подразделение сил безопасности в пригороде Багдада Абу-Грейб. В результате взрывов и перестрелки погибли не менее 17 сотрудников полиции. По информации властей, атака в целом отбита, но продолжаются отдельные стычки. Подземный пожар на аварийной шахте «Северная» в Воркуте продолжается. Никаких работ под землей не ведется. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. В результате серии взрывов на шахте 25 и 28 февраля погибли 36 человек. Горняки и спасатели, еще 14 были ранены. 28 февраля в республике Коми был объявлен трехдневный траур. Семьям погибших начинают выплачивать компенсации, сообщил глава МЧС России. Каждая семья получит по 1 000 000 рублей от компании «Воркута-Уголь». Впоследствии будут организованы выплаты компенсации из бюджета республики и федерального бюджета, сказал Пучков. Ростехнадзор начал проверку всех шахт в Воркуте. В первую очередь проверяют работу всех систем жизнеобеспечения и устойчивость конструкции. По словам главы МЧС, после взрывов на шахте «Северная» в регионе были зафиксированы подземные толчки и движение горных масс. Президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Северной Осетии Вячеслава Битарова исполняющим обязанности главы республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента. На рабочей встрече с Путиным Битаров назвал основной задачей своей политики сохранение всех социальных обязательств. Прежний глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров скончался 19 февраля 2016 года в Москве в результате осложнений после пневмонии. Ему было 52 года.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Движение кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека от Грузии проходит на фоне скандала. Гражданский сектор выступил резко против кандидатуры члена Совета юстиции Евы Гуцеридзе. Правозащитники считают, что она попала в список кандидатов благодаря лоббированию властей. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Кандидаты в судьи Страсбургского суда от Грузии были отобраны сегодня специальной правительственной комиссией. Всего было около 50 желающих, но предварительный отбор прошли только пятеро. Помимо Евы Гуцеридзе, на должность судьи претендует замминистра обороны Анна Каландадзе, замминистра юстиции Александр Барамидзе, бывший главный прокурор Георгий Бадашвили и юрист Нана Мчатлидзе. В отборочную комиссию помимо членов правительства входили омбудсмен Учена Нуашвили и представители профильных НПО. Последние сегодня не скрывали своего возмущения, обнаружив Еву Гуцеридзе в итоговом списке. Глава Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили пригрозил, что в случае утверждения кандидатуры Гуцеридзе он будет устраивать акции протеста перед зданием Страсбургского суда. Решительно настроенная глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Она представляла в комиссии коалицию за независимую прозрачное правосудие, объединяющую более 30 правозащитных НПО.
Очень жаль, что представители власти поставили Еве Гуцеридзе наивысшие оценки. Тем самым наши подозрения, что власть активно вмешивается в деятельность Совета юстиции, подтвердились. Видимо, власть решила таким образом вознаградить Гуцеридзе за то, что она исполняла в Совете юстиции указания власти. Она проголосовала за назначение на должность судьи апелляционного суда Левана Мурусидзе. А его вердикты строго раскритикованы Страсбургским судом. Гуцеридзе также считает, что судьи не должны говорить о проблемах, существующих в судебной системе. Я думаю, что она не соответствует высоким профессиональным и моральным критериям Европейского суда, потому я поставила ей оценку 0.
Именно в этой оценке ноль и видит предвзятость представителя НПО, главная героиня скандала, доктор правоведения Ева Гуцеридзе.
Это был пик предвзятости и необъективности. Они, всегда критикуя процесс назначения судей Советом юстиции, сами проявили такую необъективность. Ведь оценивалась моя профессиональная компетентность, а я очень уверенно себя чувствую в этой сфере.
По словам Куцеридзе, она в Совете юстиции не следует указаниям власти, а действует по своему профессиональному усмотрению, учитывая нужды судебной системы. Один из членов конкурсной комиссии, депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Эка Беселя, критику представителей правозащитных организаций считает необоснованной. Она напомнила, что прежняя власть к такой открытой практике при подборе грузинского судьи Европейского суда по правам человека не прибегала. С этим согласна правозащитница Лия Мухашаври. По ее словам, сейчас Грузию в Страсбургском суде представляет Нона Цоцория, в прошлом заместитель главного прокурора Зураба Адеишвили, которая неоднократно была замечена в лоббировании интересов нацдвижения. Впрочем, с проблемой ангажированности в Страсбургском суде сталкиваются часто, особенно когда речь идет о странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, говорит Лия Мухашаври.
Уверяю вас, Совет Европы очень серьезно подходит к этому вопросу. Там очень внимательно изучают биографию отобранных кандидатур. Сами они позаботятся о том, чтобы выбор остановился на наилучшем кандидате. Он должен быть очень хорошим юристом, с богатым профессиональным опытом и очень высокими моральными стандартами. Ведь Совет Европы может отказаться от предложенных от Грузии кандидатур, и этот процесс начнется заново.
Согласно процедуре, правительство Грузии из названных сегодня 5 кандидатов должно выбрать 3 и направить их данные Совету Европы. Он и определит единственного судью, который будет представлять Грузию в Страсбургском суде в ближайшие 10 лет. Его имя будет оглашено осенью этого года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вопросы родовспоможения активно обсуждаются в последнее время в Абхазии. Особенно актуализировал эту тему введенный законодателями самопровозглашенной республики полный запрет абортов. О проблемах, возникших после введения запрета, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Он беседует с заместителем главврача республиканской больницы Риты Трапш.
Рита Владимировна Трапш уже немало лет возглавляет родильное отделение республиканской больницы. Отправной точкой нашей беседы стал проведенный недавно, 16 февраля, Минздравом Абхазии совместно с международными организациями и врачами республики круглый стол на тему охраны материнства и детства, на котором она, главный акушер-гинеколог Абхазии, выступила с основным докладом. Рита Владимировна говорит, в 2012-13 годах у нас были не очень хорошие показатели по родовспоможению, поэтому мы обратились за помощью Минздрав и международной организации. Были организованы семинары, которые эксперты Всемирной организации здравоохранения проводили с акушерами, гинекологами и неонатологами. Было принято решение прибегнуть к современным перитональным технологиям, как в странах ВОЗ, когда мама находится со своим ребенком от момента рождения до момента выписки. Количество родов у нас в среднем около 2050 в год, но при этом стало снижаться число мертворожденных в 2012 году 13, в 2013 10, в 2014 7. Реализация программы позволило сократить и количество смертей новорожденных, а материнская смертность не регистрировалась последние 8 лет. Я поинтересовался цифрами абортов последние годы и услышал, что их было около 700 в год. Это, конечно, много, примерно один аборт на 3 случая родов. Правда, до ужасной статистики в России, где на одни роды приходится 2 аборта, нам все же, слава богу, далеко. А в мире в среднем 21%. Процент беременностей прерывается искусственно. Я не мог не задать собеседнице вопрос о вызвавшем бурное обсуждение в абхазском обществе запрете на аборты, который был предусмотрен принятым в начале этого года законом о здравоохранении. Собственно, об отрицательном отношении Риты Трапш к этому запрету знал и раньше, но вот после подписания президентом Абхазии закон вступил в действие. Как он осуществляется? По словам Риты Владимировны, помещение в роддоме, где проводились соответствующие операции и необходимые для них инструменты, под замком. Но она по-прежнему считает, что при принятии этого закона в существующей редакции были проявлены некомпетентность и верхоглядство.
Единственное показание на аборт у них антенатальная гибель плода. Или замершая беременность, но есть пороки развития, которые несовместимы с жизнью. Или пороки развития, которые приводят к глубокой инвалидности при рождении. У наших семейных пар, которые имеют такие проблемы, у них и так это моральная травма, психологическая травма. Если эту беременность надо донашивать, это представляете, сколько ее нужно донашивать, в смысле, что у тебя вот такой вот сейчас ребенок родится, и что ты с ним будешь делать? Потому что у нас ни семья не защищена материально никак, ни беременные, ни сами дети, которые родятся инвалидами. Весь мир говорит о том, что глобальное предназначение вообще родовспоможения – это сохранить мать, предотвратить материнскую смерть. А они о женщинах вообще не думают. Когда я просилась в парламент пойти, я написала большое письмо. Это письмо даже не зачитали в парламенте, когда голосовали за это дело. Не прочитали. Мы добились того, что пошли к президенту и сказали, что нужно внести поправку о медицинских показаниях. Нам сказали, что да, это что президент отправил на доработку, это добавят. И вдруг выстрел в спину. Оставили в таком же виде, как оно было. Женщина, которая может родить и пятерых, и шестерых, и десятерых, на второй какой-то беременности, если она потеряет жизнь, это разве не ужас? Когда в советское время в Румынии, где Чаушеску был, он сделал закон так, чтобы аборты запретить. 500 женщин в год умирало у них в течение его всего руководства. Потому что криминальный аборт приводил к сепсису, а сепсис к смерти. Вы знаете, за полтора месяца вот сейчас 4 женщины обратились в сроки до середины беременности, до 20 недель. У одной, у ребенка нету руки, предплечья нету, кисти нету. Они уже знают об этом. Вот такая женщина пришла, что нам делать? Вторая женщина пришла, 18 недель, анэнцефалия, то есть нет мозга. Куда этого ребенка рожать? Она должна его выносить, да? 5 с чем-то месяц. Третья, пришла, спина бифида. Это грыжа мозговая на позвоночнике. Это тоже порог развития, который несовместим с жизнью. И четвертая пришла с пороком развития мочевого пузыря. Они хотели этого ребенка, но детские врачи сказали, очень сложный порог, очень редкий сложный порог мочевого пузыря, который останется ребенок инвалидом на всю жизнь.
Познакомившись в интернете со статистикой, узнал, что 25% абортов в мире делается из-за угрозы жизни матери и еще 12% из-за аномалий развития плода. Не слишком ли легко абхазские законодатели пренебрегли этими цифрами? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Ахалгоре в ночь с субботы на воскресенье сгорел особняк известного в районе звиадиста Тенгиза Мирабишвили, который в августе 2008 года бежал с семьей в Грузию. Местные жители считают, что особняк подожгли в отместку за позицию хозяина. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Тенгиз Мирабишвили – личность, известная в Ленингоре. О нем я слышал еще в 2010 году от жителей поселка. Ярый звиадист или, скорее, разбойник, прикрывающийся политическими мотивами. В 90-е годы верховодил бандой приблизительно из 20 человек. Банда чинила погромы в осетинских селах, грабила, убивала, насиловала. Во время августовских событий он вместе с семьей сбежал из Ленингорского района в Грузию. Поэтому, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирабишвили, когда запылал его дом, случайность или чью-то неосторожность, никто не поверил. В поселке оставленные хозяевами дома уже 8-й год стоят нетронутыми. Ни разбитых окон, ни выломанных дверей. Правда, иногда случаются мелкие кражи какой-нибудь утвари со двора, но не более того. Поэтому собравшиеся на пожар люди сразу выдвинули версию умышленного поджога, говорит Тамара Мирабишвили.
Когда я вышла на улице, люди говорили, что, скорее всего, это специальная цель, и это сигнал, может быть, для людей, чтобы мы не забили, мы помним. Никаких случаев в наш общем тихом, спокойном районе, конечно, нехорошо отражается на нашу жизнь. Если учитывать, это второй случай в течение 4 месяца. Такой же дом, в Белобистровском тоже случилось пожар, в такое же время, поздно, когда все спали. И тогда думали оформить как замыкание, но потом в электросеть сказали, что это семья написала заявление, и после войны у них отключено. То же самое было у семьи Мирабишвили.
По словам Тамары, отношение к произошедшему у соседей разное. Некоторые говорят, мол, заслужил, припомнив причиненные погорельцам обиды. Но большинство выступило с осуждением. Самосуд до добра не доводит, говорит Тамара Мирабишвили.
Я хочу, чтобы если кто-то что-то заслужил, все это решал суд, и чтобы государственные институты, а не так, чтобы кто-то оскорбил, милицию должен узнать, кто это сделал. Если это останется так, я думаю, что такие случаи еще будут, и будет побольше.
По словам Тамары, ленингорцы перепуганы. Никто не хочет, чтобы самосуд стал формой выяснения отношений, тем более в районе, где так много сложных и даже трагичных историй взаимоотношений между людьми. Этот пример для кого-то может оказаться заманчивым, говорит Тамара Мирабишвили, если не будет проведено тщательное расследование и виновный не будет наказан. Поэтому все ждут реакцию властей. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире традиционная рубрика «Голоса». Из Тбилиси Серго Брегвадзе, нужны ли нам казино?
Считаете ли вы, что казино в Грузии нужно запретить?
Те, у кого есть мозги, ведут себя так, что казино не представляет для них опасности. Те же, кто не умеет играть и все равно проигрывает деньги, для таких людей и прием пищи может быть опасным. Казино тут ни при чем, дело в людях. Поэтому казино в Грузии должны существовать, как и в других цивилизованных странах мира.
А как вы относитесь к идее переноса казино в один город?
Зачем лишать людей доступа к казино? Я повторюсь, мозги у людей должны быть на месте, а казино винят в чем-то бессмысленном. Ну, перенесет это казино, и что? Те, у кого есть деньги, все равно будут ездить туда и играть. А те, кто хоть немного хотел разнообразить жизнь, и у кого нет больших денег, лишатся даже этого маленького развлечения. Давайте лучше следить за собой, а не винить в своих бедах игорные заведения и говорить об их переносе или вовсе запрете.
Если казино не будет существовать в Грузии, люди будут жаловаться на то, что их лишили развлечений. Я думаю, просто должны существовать какие-нибудь границы дозволенного. К примеру, максимальная сумма, которую можно проиграть. Стоит запретить играть в казино и молодым людям. В общем, нужны ограничения.
А может ли перенос всех казино в один город как-то повлиять на ситуацию?
Это ведь азартные игры. Можно перенести игорные заведения в другой город. Однако те, кто любит играть и не сможет себя контролировать, поедут куда угодно. Не знаю, как это поможет, не могу сказать. Очень хорошая идея раньше была перенести казино в Цкалтубо или какой-то другой город. Те, у кого есть большие деньги, сядут на свои машины, поедут играть и тратить деньги. Для них не важно, проиграют они или выиграют. Это просто способ провести время. Захотят и в Лас-Вегас поедут. А для тех, кто слишком азартен, и у кого нет возможности тратить на такие развлечения большие деньги, уже подумают перед тем, как ехать в другой город для того, чтобы проиграть последнюю рубашку. Запрещать казино не стоит. Я думаю, лучше ограничить доступ к таким заведениям для молодых людей.
Необходимо выделить на эти цели какое-нибудь место, подальше от центра города, от населенных пунктов. Вовсе отказываться от казино неправильно. Наверное, лучше задействовать определенные ограничения для людей, которые не могут позволить себе большие проигрыши. Я, к примеру, как-то раз был в Монте-Карло. Там в казино требуют от игроков даже гарантию того, что они могут себе позволить проиграть определенную сумму.
Молодежь гибнет от этих игр, проигрывают большие суммы, а потом решаются на самоубийство. Проигрывают свои дома, становятся бездомными. Не знаю, какие ограничения могут помочь этой ситуации. Зато уверена, что казино в Грузии не должны существовать.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Северной Осетии издан библиографический справочник писателей Осетии. В нем собрана информация о 200 осетинских авторах. Издательство «ИР» впервые включило в него сведения о юго-осетинских писателях. Жанна Тарханова узнавала детали.
Служба Северо-Осетинского управления Федеральной службы безопасности распространила информацию, согласно которой, цитата, «сотрудники ОФСБ России по Северной Осетии выявили жителя республики, причастного к преступлениям террористической направленности на территории Сирии. Оперативниками получены сведения о том, что 25-летний владикавказец в 2013 году выехал в Сирию транзитным маршрутом через Турцию». Конец цитаты. По этому поводу расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и участия в деятельности террористической организации. Северо-осетинские эксперты отмечают, что это не первый случай участия уроженцев Северной Осетии в боевых действиях на стороне так называемого Исламского государства. Ранее средства массовой информации публиковали данные о нескольких уроженцах Северной Осетии, участвовавших в конфликте в Сирии на стороне боевиков. Представители республиканского духовенства тогда сняли с себя ответственность и объяснили, что эти люди выехали в Сирию не из Северной Осетии, а из Египта либо Турции, где учились в исламских институтах. Поэтому их отъезд в Сирию остался незамеченным для муфтията. По мнению моих собеседников, в 90-е и нулевые в республике наблюдалась активность исламских миссионеров, вербовавших в ряды неофитов молодежь. Характерной особенностью для Северной Осетии стал фактор прихода в ислам молодых людей из немусульманских семей. Встречались среди них и уроженцы Южной Осетии. После принятия ислама, изменявшие имена, например, Алан становился Магомедом, а Зарина – Айшей. Рассказывает кандидат философских наук, религиовед Тимур Дзиранов.
Года 2-3 тому назад нам стало известно, что 4 человека, жителя Владикавказа, погибли в Сирии, воюя на стороне ИГИЛ. И их тела привезли сюда. В том числе там среди этих людей был неофит армянин. Агитация этих исламистов была настолько сильна, что под их влияние попадали не только выходцы из мусульманских семей, но и из христиан. Точно так же террорист, который попал под влияние, и выходец он совершенно не из мусульманской семьи, а из христианской. В 90-е годы влияние исламистов в Осетии среди молодежи было достаточно сильное.
Чтобы прекратить отток жителей Северного Кавказа на воюющий Ближний Восток, Тимур Дзиранов предлагает усилить профилактическую деятельность среди молодежи.
И это, как говорится, наша общая задача – проводить работу, постоянно следить за тем, что происходит среди молодых людей, и не только мусульман, но и христиан, представителей других общин, которые, как я уже сказал, тоже попадают под влияние этих экстремистов.
По мнению востоковеда, старшего научного сотрудника Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбруса Цацаева, участие уроженцев Северной Осетии на стороне террористических организаций не носит массового характера.
Северная Осетия все равно, вот мусульмане составляют где-то 20%, не 30%, например. И среди них таких вот экстремистов направленных людей довольно мало. Конечно, вот этот случай, он единичный все равно. Здесь вот в таком повальном склонности защищать какие-то идеалы ислама, даже не здесь, а где-то в чужом государстве, это навряд ли это еще кто-то. Это, скорее всего, это индивидуальное какое-то желание большей частью. Все равно в доступности нет таких вот сложностей, чтобы вот люди увлеклись этими идеалами, естественно, это мало, особенно сейчас.
Вместе с тем, сегодня стало известно, что на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс задержан житель одной из республик Северного Кавказа, который намеревался выехать в Сирию для вступления в ряды ИГИЛ. Он был вовлечен в этот процесс через социальные сети. В 2015 году случаи разворота указанной категории граждан на границе исчислялись десятками, отмечают в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РСО «Алания». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Тхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей в студии Нана Плиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял вице-премьера и министра энергетики Грузии Каху Каладзе. На встрече были отмечены успешная реализация проекта «Южный газовый коридор». Ильхам Алиев на заседании консультативного совета «Южного газового коридора» отметил, что этот проект изменит энергетическую карту Европы. Собеседники также выразили удовлетворение ходом совместных проектов, охватывающих наряду с энергетической сферой и другие области. В ходе встречи было подчеркнуто, что две страны и в дальнейшем будут сотрудничать в качестве стратегических партнеров, сообщает информагентство «Тренд». Четыре политические партии – Коммунистическая партия самопровозглашенной Республики Абхазия, РПП «Единая Абхазия», партия экономического развития, Народная партия и две организации – Абхазский союз ветеранов Афганистана и Фонд международного делового сотрудничества – подписали договор о сотрудничестве, сообщает информагентство «Абснэй Пресс». Стороны договорились о создании Совета национального единства. Председатель РПП «Единая Абхазия» Сергей Шамба отметил, что при создании Совета исходили из того, что на политическом поле страны сложились два ярко выраженных фланга – оппозиционный и проправительственный. Согласно соглашению, в состав Совета могут входить представители других политических партий и общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке и действующих на территории Абхазии. Грузинский бизнес-омбудсмен Георгий Гахария по поручению премьер-министра страны Георгия Квирикашвили отправится в Ткибуле. Он встретится с бастующими шахтерами на месте ознакомиться с ситуацией. Об этом стало известно в ходе встречи главы правительства с парламентской фракцией «Грузинская мечта». Забастовка шахтеров продолжается 15-й день. Участники акции заявляют, что вернутся к работе только после выполнения их требований. Повышение заработной платы, улучшение условий труда. Их поддерживают студенты и представители неправительственного сектора, информируют «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Руководство угольнодобывающей компании «Грузуголь GIG», после предлагавшей ранее повысить зарплаты на 5%, сегодня уже планируют консервировать шахту, заявил финансовый директор компании Зураб Геленидзе. Администрация компании свое решение объясняет коммерческими и техническими проблемами, возникшими на шахте. Памятник погибшим в результате грузинской агрессии жителям самопровозглашенной Республики Южная Осетия будет установлен в Ахалгорском административном центре поселке Ахалгори в текущем году. Об этом информагентству РЭС сообщил заместитель главы администрации района Александр Браташвили. Монумент, по его словам, будет расположен напротив здания райадминистрации. На данный момент в Министерстве культуры разрабатывается эскиз памятника, пояснил он, отметив, что реализация проекта осуществляется в рамках инвест-программы соцэкономразвития Южной Осетии. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс, возможно, возглавит избирательный список бывшей партии власти «Единое нацдвижение» на парламентских выборах осенью 2016 года, сообщила телекомпания ТВ Первели сегодня. Депутат от бывшей правящей партии Сергора Тяни опроверг эту информацию.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские операторы наращивают импорт топлива из России. По информации Союза производителей и импортеров нефтепродуктов, в январе доля этой продукции на рынке Грузии достигла 43%. Параллельно растет и количество автозаправочных станций, которые составляют конкуренцию ведущим брендам. На фоне поставок дешевого российского топлива специалисты прогнозируют дальнейшее обострение конкуренции. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
До 2012 года рынок нефтепродуктов в Грузии был разделен между 5 компаниями. Это «Сакар», «Галф», «Лукойл», «Ромпетрол» и «Весол». В руках этих компаний был сосредоточен как весь импорт, так и реализация нефтепродуктов на рынке. После смены власти в октябре 2012 года известным брендам пришлось потесниться. На рынках появились новые операторы, которые имеют по нескольку АЗС. Благодаря гибкой ценовой политике они стали теснить своих крупных конкурентов. Появление дешевого топлива из России усилило конкуренцию на рынке, считают специалисты. По информации Союза производителей и импортеров нефтепродуктов, рост поставок топлива из России до 43% фактически нарушил ведущее положение на рынке ведущих брендов. Глава Союза импортеров нефтепродуктов Ванум Тралашвили считает, что, возможно, наметившийся тренд будет продолжаться и в следующие месяцы.
На протяжении 3 последних лет Грузия импортировала из России до 10% потребляемого дизельного топлива. Однако в этом году тренд изменился, и количество импорта в январе составило 43%. Пока сложно прогнозировать, насколько это устоявшаяся тенденция. Однако факт налицо. Не последнюю роль играют и качественные характеристики российского топлива, которые все более соответствуют стандарту Евро-5. В то же время стоимость тонны этого топлива в среднем дешевле на $10. Что касается импортеров, их количество с 2012 года возросло в 5-6 раз. Растет и количество АЗС, которые не относятся к ведущим брендам, их на рынке 460. Известные бренды располагают 560 АЗС.
Как говорит Ванум Тралашвили, не существует достоверной статистики, каким именно топливом торгуют мелкие компании. Однако сам факт роста объемов российского топлива позволяет предположить, что оно российское. Стоимость топлива на малых АЗС на 15-12% дешевле, чем на брендовых заправках, заявил руководитель Общества защиты прав потребителей Бекхак Эмулария. Эксперт при этом подчеркнул, что благодаря ценовой политике в данный момент малые АЗС завоевали свою нишу на рынке, и она будет расти.
Что касается качества топлива, то у малоизвестных операторов оно выше качеством, что выявлено в ряде проверок. Известные бренды, подвергнутые агентством по конкуренции многомиллионным штрафам за нарушение правил конкуренции, пока неохотно меняют ценовую политику, поэтому прибегают к различным ухищрениям. К слову, одна известная фирма зарегистрировала другую марку и торгует топливом рядом с малыми АЗС по заниженным ценам. Исходя из факта, что центральные места городов заняты известными брендами, малые операторы строят АЗС в регионах и на трассах, на въездах и выездах из крупных городов. Происходит сегментация рынка. Объемы продаваемого топлива на малых АЗС уже достигли 25%.
Заявил Бекхак Эмулария. По словам экспертов, поставки российского топлива осуществляются через черноморские порты Грузии из Новороссийска. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии вновь обсуждается паспортизация жителей восточных районов – Гальского, Ткварчильского и Чимчирского. Эта тема была одной из главных в политическом противостоянии, которое привело к отставке президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Сегодня ее поднимает ставшая оппозиционной партия Амцахара. Прокомментировать тему Елена Заводская попросила бывшего главу Совбеза историка Станислава Лакобу.
Станислав, добрый день.
Добрый день.
Незаконная массовая паспортизация жителей Восточной Абхазии, которая проводилась у нас под личным патронажем экс-президента Анкваба и привела к его отставке, и сегодня нисходит с повестки дня. Совсем недавно политсовет политической партии Мцахара сделал заявление по паспортизации жителей Гальского района. Они говорят о том, что тогдашняя оппозиция использовала проблему возвращения беженцев в Гальский район для подрыва авторитета действующей власти и ее свержения. Из этого следует, что политсовет Амцахары не видит серьезных угроз государству в незаконной массовой паспортизации жителей Восточной Абхазии, которая у нас проходила, и не считает, что этот процесс может привести к плачевным последствиям для независимости нашего государства. Станислав Зосимович, вы были единственным человеком в руководстве страны, который боролся и пытался противостоять этому процессу. Мы также помним, что и в 2009 году, будучи секретарем Совета Безопасности, вы вышли из руководства страны в знак протеста против незаконной паспортизации. Скажите, пожалуйста, почему вы столько лет так упорно и последовательно выступаете против паспортизации жителей Восточной Абхазии? В чем вы видите угрозу?
Лена, ну, начнем, наверное, с того, что в соответствии с законом о гражданстве 2005 года гражданином Абхазии не может быть гражданин Грузии. Речь идет не о том, что этнические грузины или мигрелы, подчеркиваю, не могут быть нашими гражданами, а только о том, что граждане Грузии не могут быть одновременно и гражданами Абхазии. Но вопреки нашему закону, за очень короткий промежуток времени, с 8 по 13 годы, были созданы незаконные комиссии по паспортизации в трех районах Восточной Абхазии, которые выдали в основном гражданам Грузии, по официальным данным, порядка 25 тысяч абхазских паспортов. Я считаю, что это несет вообще-то угрозу нашей национальной безопасности, потому что резко меняет этнодемографический баланс и политическую обстановку в стране. Если пустить процесс такой паспортизации на самотек, то это может привести к пересмотру итога войны с Грузией, вернуть нашу страну к довоенному периоду 92 года, когда абхазов было около 18%. И мы можем оказаться в ситуации, когда судьбу нашей страны будут решать граждане Грузии.
Вы можете конкретизировать, какие именно нарушения в ходе паспортизации были выявлены? Кто это устанавливал?
Конечно, можно. Это известно. Вот 13 мая 2013 года была создана парламентская комиссия во главе с Асланом Кубахи, которая занялась расследованием законности проводимой паспортизации. В 2013-2014 годах были приняты три постановления парламента, в которых говорилось о массовых нарушениях закона. Комиссия встречалась с руководителями соответствующих служб. По данным СГБ Абхазии, в Гальском районе 109 человек, которые воевали против Абхазии, получили абхазские паспорта, будучи гражданами Грузии. Более того, генпрокурор докладывал, что его ведомство выявило порядка 1200 паспортов, выданных гражданам Грузии. Разве это не массовые нарушения закона? Не секрет, что очень часто паспорта просто продавались и по оперативным данным стоили от 30 до 50 тысяч рублей для жителей Восточной Абхазии. А для людей, не имеющих никакого отношения к Абхазии и являющихся гражданами Грузии, паспорт стоил раз в 10 дороже. Все эти факты были известны в бытность Анкваба, однако на эти грубые нарушения закона и факты коррупции никогда не было никакой реакции. В этой связи вспоминается заседание Совета Безопасности от 5 июля 2012 года, когда в адрес майора Ткварчальского РОСГБ Эдуарда Чулария, который препятствовал получению абхазских паспортов гражданами Грузии, прозвучала реплика Анквабы: «Я надену наручники на тех, кто будет препятствовать выдаче паспортов». Помню реакцию. Все были шокированы. Вся эта ситуация и привела к событиям 27 мая 2014 года, которые вызревали более года. Даже после указа о моем освобождении 28 октября 2013 года и до мая 2014 года был у президента Анкваба большой срок, чтобы принять какие-то меры, наказать виновных, вернуть ситуацию в законное русло на основе постановлений парламента и так далее. Если бы даже за день до политического кризиса президент предпринял соответствующие шаги, ситуация бы разрядилась. К сожалению, он этого не сделал.
Бывшие представители власти и нынешние представители оппозиции в качестве аргумента приводят факт участия жителей Гальского района в референдуме 1999 года, в выборах 2004, 2009 и 2011 годов. Как по-вашему, были ли законные основания для участия их в голосовании?
Конечно, были. Начнем с того, что на момент участия в референдуме и выборах жители Гальского района Абхазии были обладателями паспортов советского образца и не являлись гражданами Грузии. Процесс приобретения ими грузинского гражданства начался в конце 90-х годов. Тогда это были единичные случаи. Он продолжался при Саакашвили. Абхазские же национальные паспорта в Гальском районе стали выдавать в 2008 году. В 2014-2015 глава администрации Гальского района Тимур Надараев документально зафиксировал, что из числа опрошенных жителей района более 17 тысяч являются гражданами Грузии. Я никакого противоречия в этом не вижу и не считаю незаконным их участие в голосовании, так как в тот период они еще были обладателями абхазских советских паспортов.
Насколько я помню, после 2008 года, когда началась активная паспортизация Восточной Абхазии, представители международных организаций сначала выражали протест. Они говорили о насильственной паспортизации населения в Гальском районе. Но потом все эти процессы как-то вдруг стихли. Вот как вы думаете, что произошло?
Я был свидетелем всего этого, и это было на самом деле. На всех уровнях власти они ставили этот вопрос, но потом вдруг наступило абсолютное молчание по этому поводу. Молчали и в Грузии. Потом стало ясно, почему. На территории Южной Грузии, на границе с Арменией, в Самске, Джавахете, компактно проживает около 120 тысяч армян, из которых примерно 30 тысяч после войны 2008 года стали гражданами Армении. И тогда власти Тбилиси автоматически лишили их грузинского гражданство и приравняли к иностранным гражданам, так как их законодательство запрещает двойное гражданство. Небольшая часть этих людей получили вид на жительство, однако для основной массы этот вопрос не урегулирован. Некоторые наши деятели договорились до того, что, лишая граждан Грузии и Восточной Абхазии абхазских паспортов, мы якобы интегрируем их в Грузию. Это страусиная позиция, потому что они и так являются гражданами Грузии. Если же мы предоставляем гражданство Абхазии гражданам Грузии, то мы тем самым признаем юрисдикцию Грузии на территории Абхазии.
В своем заявлении Амцахара предлагает нам сегодня руководствоваться четырехсторонним соглашением о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц. В этом соглашении в статье 3 сказано, что стороны обеспечивают беженцам или перемещенным лицам продление или восстановление паспортов и прописки. Сегодня лидеры Амцахары прямо говорят о том, что вопрос паспортизации жителей Гальского района не может быть решен в одностороннем порядке, что все решения этого вопроса должны соответствовать тому четырехстороннему соглашению. Решать вопросы такие нужно путем переговоров между всеми сторонами, подписавшими четырехстороннее соглашение. А в нем Абхазия даже не рассматривается как самостоятельное государство, а называется просто «Абхазская сторона». Получается, что представители Амцахары настаивают на том, чтобы сегодня Абхазия по вопросу паспортизации жителей Гальского района вела переговоры с Грузией, Россией и УВКБ. Что вы об этом скажете?
Скажу, что, во-первых, это соглашение о беженцах, принятое 4 апреля 1994 года, действовало всего год и потом утратило силу. Непонятно, с кем мы должны вести переговоры, с Грузией, что ли, или с Российской Федерацией, которая признала Республику Абхазия как независимое государство после войны 2008 года. Даже на женевских консультациях, насколько я знаю, вопрос о беженцах вообще не рассматривается. В этом соглашении, между прочим, говорится о возвращении беженцев на первом этапе в Гальский район, а затем на всю территорию Абхазии. Не уверен, что многие амцахаровцы слышали об этом. Но возникает вопрос, кто и зачем таким образом подставляет ветеранов войны? Ведь еще совсем недавно, тогда еще не член политсовета Амцахары, а просто юрист, предупреждал, что такое возвращение неизбежно приведет к новой войне в Абхазии, так как это было в 92-93 годах.
Да, конечно, здесь в Абхазии мы понимаем, что за подобными заявлениями по паспортизации стоит абхазский юрист Анри Джергини. Его позиция в послевоенной перспективе все время меняется. Вот, например, в еженедельном приложении от 27 мая 1995 года в газете «Республика Абхазия» была опубликована его статья под названием «Полуправда опаснее лжи». В этой статье он отвечает Борису Пастухову, который возглавлял группу российских переговорщиков по грузино-абхазскому конфликту. Там он четко и ясно излагает свою позицию по Грузии. Анри Джергини пишет: «Последним доводом господина Пастухова является утверждение о том, что абхазская сторона не признает резолюцию ООН, оговаривающих территориальную целостность Грузии. Это не соответствует действительности. Мы не оспариваем тезис о территориальной целостности и готовы жить в едином государстве». И вот следующее его высказывание, но на этот раз в 2013 году в нужной газете. В другой публикации под названием «От прямой атаки к работе тихой сапой» с подзаголовком «Анри Джергини комментирует действия власти по выдаче паспортов» Анри Михайлович говорит уже совершенно другое. Вы можете это прокомментировать?
В принципе, с ним уже не раз такое случалось. Достаточно вспомнить, что ровно за год до событий в Сухуми, 27 мая 2013 года, в нужной газете появилась эта статья, о которой вы говорите. Тогда Джергения резко критиковал политику Анклапа в вопросе незаконной паспортизации. У меня есть подборка небольшая, я хотел бы просто процитировать некоторые фрагменты. Так, например, он писал: «Поспешность, с которой нынешняя власть пытается решить, порой с нарушением законов, вопросы, связанные с предоставлением гражданства и паспортизацией, может перечеркнуть все то, за что боролся наш народ практически весь 20 век». Кавычки закрываются. Далее он особо подчеркивал, имея в виду, наверное, Амцахару: «Удивляет, что это не могут понять некоторые наши воины, герои вооруженной борьбы за суверенитет государства. А вот в Тбилиси это хорошо понимают и помнят». Можно привести и другие цитаты. Например, Джергения пишет: «На территории Абхазии в результате протекционистской деятельности наших властей создается резерв управляемого из Тбилиси электората, который будет по любому вопросу голосовать, как ему прикажут, из Грузии». Но он также отмечал, что согласно закону о гражданстве Республики Абхазия 2005 года, возвращающиеся беженцы не могут иметь дословно двойного гражданства Абхазии и Грузии, независимо от того, когда они вернулись в Абхазию и сколько времени они здесь проживали. Кавычки закрываются. Высказался он и о так называемых районных комиссиях по паспортизации Восточной Абхазии. «Могу только категорически утверждать, — пишет он, — что решения этих комиссий не должны противоречить Конституции и закону о гражданстве. Предоставление гражданства с последующей выдачей паспортов лицам, имеющим грузинское гражданство, должно быть исключено». Вообще, на неоднократные выступления в нужной газете 7 февраля 2014 года последовал ответ так называемого аналитического отдела проанклабовской партии Амцахара. Раздраженный справедливой критикой Джергения, в частности по вопросу незаконной паспортизации, эти аналитики от власти гневно осудили тогда Андрея Михайловича, не зная еще, что он буквально через несколько месяцев станет лидером ветеранов войны и торжественно войдет в политсовет Амцахары. Вот такие происходят чудеса.
И что же они тогда там писали?
Ну, я еще раз хочу процитировать то, что было написано. Писали они следующее: «Видимо, экс-генеральный прокурор посчитал, что о нем стали забывать, и решил о себе напомнить. Можно было бы не реагировать на очередной опуск человека, который, видя, что поезд стремительно от него удаляется, пытается ухватиться за поручень последнего вагона, не понимая, что места для него в этом поезде уже нет». Вот такая вот метафора. Поразительно, но вот 4 сентября 2015 года появился очередной документ Амцахары, в котором они вдруг по ошибке или как, я не знаю, что там произошло, заявляют, что политика Анклаба по паспортизации тогда подвергалась критике и часто обоснованной. То есть фактически они говорят, что вопрос паспортизации обоснованно критиковался в тот период. И вот хочу сказать, что вот наконец 22 февраля уже нынешнего года, 16 года, на расширенном заседании политсовета Амцахары, членом которого является тот же Андрей Джергения, принимается заявление. В нем уже говорится совершенно обратно: вернувшиеся в Гальский район беженцы не могут быть признаны иностранными гражданами, они являются гражданами Республики Абхазия, вернувшимися на место постоянного проживания. Конец цитаты. Вот так, ни много ни мало. Закон, как говорится, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот очень напоминает все, чем занимается уважаемый Андрей Михайлович.
Скажите, Станислав Зосимович, вот как по-вашему, если бы незаконная паспортизация, вот так как она шла, не была пресечена и продолжалась бы и сегодня, к чему бы, как по-вашему, это могло привести?
Ну, я когда-то уже отвечал на этот вопрос, вот публично, например, в майских тезисах 2013 года на встрече в парламенте. Не говорил о незаконной паспортизации, и тогда было сказано мною: программа подобных действий – это попытка ревизии всего того, что произошло в последние 20 лет. Целью не интеграция Гальского района, как нас лукаво убеждают, а фактическое слияние Абхазии и Грузии мирным путем. Конец цитаты. Вот согласен с тем, что вот Галицкому району нужен особый подход в сфере социально-экономического развития, наведения правопорядка, в конце концов. Должна быть выработана комплексная программа с учетом особенностей этого важного приграничного региона, интересов проживающих там людей, конечно. Серьезно заниматься этим вопросом вообще-то должны центральные власти Абхазии. К сожалению, до сих пор такого подхода мы не видим. Но сейчас грядет обмен паспортов. Хочется надеяться, что процедура будет законной, не будет коррупционной. Иначе ситуация может повториться и ударит своим хвостом.
Ясно. Спасибо.
Пожалуйста.
Это был Станислав Лакоба. А когда в Тбилиси появилась первая гостиница? Какие стандарты существовали и кто занимался гостиничным бизнесом? С историком архитектуры Давидом Хаштария беседовала Анастасия Славинская.
То, что Давид Хаштария задумывал как небольшую статью, неожиданно в какой-то степени даже для него самого вылилось в целую книгу «Тбилиси. Старые гостиницы». Книгу о путешественниках для тех, кто хочет попутешествовать во времени. Все началось на Грязной улице в старом Тбилиси. Именно там в 1818 году открылась первая в истории Тбилиси гостиница. Открывает ее французский солдат, плененный российской армией во время наполеоновских войн. Солдата, судя по всему, не слишком обремененного бытом жизни в плену, звали Жан-Поль. Никто из современников, говорит Давид Хоштари, почему-то не упоминает фамилии француза и именует гостиницу просто как гостиница Жан-Поля. Он, по словам историка архитектуры, был отменным кулинаром, что в тот период было безусловным преимуществом для любого содержателя гостиницы, так как путешественники в своем большинстве рассчитывали не просто найти ночлег в номерах, но и там же сытно и вкусно поесть. Соответственно, продолжает Хоштари, многие содержатели ранних гостиниц были известны в городе кулинарами. С середины 19 века в Тбилиси появляется множество гостиниц. Десятки или даже сотни, говорит историк. Маленькие, большие, дешевые и не очень.
Одной из так, самых известных гостиниц города была гостиница «Лондон». Это было какое-то сочетание, с одной стороны, семейной модели гостеприимства, домашнего уюта, и с другой стороны, очень высокий международный стандарт удобств, комфорта. «Лондон» гостиница воспринималась как своеобразный европейский бастион, вот последний пункт, где путешественник европеец, отправляющийся на восток, мог наслаждаться европейским комфортом. Об этом многие пишут. Вообще среди жильцов Лондона было много знаменитостей, ну скажем, композитор Петр Ильич Чайковский, лорд Керзон, вице-король Индии и впоследствии министр иностранных дел Великобритании, норвежский писатель Кнут Гамсун.
Если сегодня снимать пентхаус престижно и, соответственно, дорого, то когда-то, полтора столетия назад, на верхних этажах селились напротив, для того, чтобы сэкономить. Разгадка в лифте, а вернее в его отсутствии. Без него за любование видами, открывающимися с верхних этажей, постояльцам приходилось платить многочисленным пересчитыванием ступенек вверх-вниз. А эта перспектива привлекала далеко не многих. Первой гостиницей, селиться в которой наверху стало престижным, была гостиница «Ветцель». Именно там впервые был установлен лифт. По словам Хаштария, до конца 19 века гостиничным делом преимущественно занимались приезжие европейцы. Однако после грузины взяли его в свои руки. В то время, продолжает историк, это была, пожалуй, единственная сфера бизнеса, принадлежащая им. Причем, судя по всему, сколотить состояние тогда, имея соответствующие качества, было не так сложно. В столицу, главным образом из Западной Грузии, рассказывает Хаштария, приезжали и нанимались служащими в гостиницах люди, которые впоследствии выкупали бизнес у своих хозяев.
На проспекте Ахмад-Шенебель сейчас стоит это импозантное, красивое необарокальное здание, гостиница «Ветцель», которая принадлежала немецкому предпринимателю Ветцелю. Но Сихарульди приехал из Гурии и начал там работать. Через несколько лет он выкупил эту гостиницу у владельца, у Ветцеля, и сам стал владельцем и содержателем этой гостиницы. Позже он купил еще несколько гостиниц. Вот такой был человек. Вот начал с нуля и достиг такого. Он стал очень богатым человеком. Он спонсировал, потом был благотворительностью занимался.
С приходом советской власти гостиницы оказались просто не нужны. Богатые, искусно отделанные здания разграблялись и ветшали. Оконные позолоченные рамы, вручную расшитые портьеры, хрусталь, фарфор исчезали, будто бы их и не было никогда. Некоторые здания годами простаивали бесхозно, другим находили более современное применение. Так Лондон, например, стал домом крестьян. В конечном счете, к 30-м годам в Тбилиси осталось только две гостиницы, которые могли принимать тех немногочисленных иностранцев, которых каким-то ветром заносило в Грузию. А ветер тогда, продолжает Хаштария, дул со следующих направлений.
Это делегации коммунистических партий, единицы, какие-то бизнесмены, которые не брезгали иметь деловые отношения с Советским Союзом, левацкие настроенные интеллектуалы западные. Две гостиницы – это бывший Мажестик, сегодняшний Тбилиси Мэриот, тогда в советское время назывался Тбилиси, и гостиница Интурист – это бывший Ориант.
Здания гостиницы «Ориант» больше нет. Оно, как и «Кавказ», сгорело в 90-х годах. Хаштария говорит, что несмотря на то, что часть уникальных по своей форме и содержанию зданий уже просто не существует, остаются и те, в которые можно вдохнуть новую жизнь. Это, например, «Вецель», который, правда, частично разрушен, и «Лондон», о популярности которого напоминает выцветшая, потрескавшаяся декоративная роспись в подъезде. Историк уверен, при желании восстановить их вполне реально. Подробное описание интерьеров, фотографии фасада и другие материалы позволяют сделать это с точностью до мелочей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационную аналитическую программу «Радио Эхо Кавказ». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.